11. На другой день Петру стало лучше. Простуда прошла, но осталась прежняя слабость, прежнее уныние и апатия. Елизавета возбудила в нем последнюю вспышку энергии, и он был прав, говоря ей, что положение его безнадежно, что никакая сила теперь не спасет его, не вырвет из власти долгоруких. Да и как ему было вырваться? Он не раз сравнивал свое теперешнее положение с временем, предшествовавшим низвержению Меншиковых. Тогда было другое дело. Тогда мог он поступить энергически. Он восставал за свои законные права. Восставал против человека, самым незаконным образом похитившего власть и во зло ее употреблявшего. Тот человек держал его в руках, оскорблял его, стеснял всячески, злобствовал и тиранствовал над всеми. Такого человека должно было удалить и уничтожить. Теперь не то. Новая родня, компания, как называли тогда долгоруких, не стесняла свободы императора. Напротив, всячески ему угождала, исполняла малейшие его желания. Только и думала, как бы забавлять его? Конечно, великое стеснение его воли была помолвка с княжной Катериной. Но ведь сам он согласился. Никто не принуждал его словами и угрозами. Сам он во всем виноват. Виновата его бесхарактерность. Но ведь Лиза права, безнадежно думал бедный император. Что они все это подстроили нарочно, заранее все подготовили? Как же смели они? Какая же невеста мне долгорукая? Она меня старше, она мне не нравится. Но ведь сам я виноват. Зачем тогда же, сейчас не отказался? Где был мой рассудок? Где была моя воля? А теперь поздно, поздно. Хватило еще раз у него силы вырваться из-под неусыпного надзора Алексея Григорьевича и съездить тайно к Остерману. Но все ничего не вышло из этой поездки. Андрей Иванович, конечно, мог говорить так же убедительно, как и Елизавета, может быть, еще убедительнее, но говорить он теперь боялся. Он хорошо понимал, что вряд ли удастся ему побороть долгоруких, покуда жив император. Конечно, можно настроить юношу, но нельзя поручиться за продолжительность такого настроения. Сегодня он будет поступать по советам Остермана, а завтра долгорукие опять возьмут свое и легко выпытают, кто замышляет их гибель. И в один день погубят самого Остермана. А он больше, чем когда-либо, должен сидеть крепко и не подавать голоса. Чувствует он, что скоро все переменится. Ненадолго торжествуют долгорукие. Пусть повеличаются, пусть побахвалятся. Конечно, тонко и осторожно нужно раздражать против них императора, и если он жив останется, то, может, через год-другой сам стряхнет с себя иго, раскается в своей женитьбе, далеко разошлет родню свою незваную, царицу в монастырь заточит. Если же не выдержит, если умрет скоро, тогда все кончится само собою. Что тогда будет, о том Остерман думает непрестанно. Он уж решил, какую роль ему в таком случае играть надобно. Чаще и чаще становится его письма в Метаву, герцогине Анне Ивановне и Берону. Дышат эти письма искренней дружбой и почтением. Верным и неизменным рабом подписывается он герцогине, верным и неизменным другом подписывается Берону. И в разговоре с императором только вздыхает Андрей Иванович, соболезнуют, советуют заняться собою, полечиться, вести жизнь более регулярную. Но про долгоруких не сказал ни одного дурного слова. Не спорил он и с герцогом де Лирой, который уверял его, что государь начинает стряхивать с себя иго. Когда кто-нибудь с ужасом объявлял Андрею Ивановичу, что долгорукие уж начинают делить между собою высшие должности, Алексей де хочет быть генералиссимусом, первым министром, Иван – великим адмиралом, Василий Лукич – великим канцлером, Сергей Долгорукий – обер-шталмейстером. Он спокойно отвечал на это, что ж, конечно, в прятки всех вещей желать им себе почестей. Теперь ведь близкой роднёй государю делаются. Конечно, им первое место. И все уходили от него, понимая, что с таким осторожным и ничем не выдающимся человеком лучше не разговаривать. Можно только завидовать его разуму и стараться идти по стопам его. Но что бы ни говорил Андрей Иванович, всем было ясно, что если даже государь и не стряхивает с себя иго, то во всяком случае очень холодно относится к своей невесте. И она довольна этим, наверное. Она неохотно принимала бы нежности жениха, ведь не успела еще забыть своего милого графа Мелезема. Так обыкновенно кончались все подобные разговоры. И поневоле приходилось убеждаться, что сильно заколдовали царя долгорукие, если он после известной сцены, устроенной невестой, от нее не отказался. Княжна Катерина действительно была очень довольна женихом своим, если бы он относился к ней иначе, если бы постоянно требовал ее нежности и ласк, она, может быть, и не выдержала бы. Теперь же ей предоставлена полная свобода, но куда девать ее? Больное, измученное злобой и тоскою сердце жадно просит какой-нибудь жизни, хоть в буре, хоть в грозе страшной готова найти жизнь эту. Но пока нет ни грозы, ни бури, полное тяжелое затишье. И вот все дни красавицы-княжны проходят в безумных грезах. Мчатся, несутся эти грезы в даль неизвестную, в ту даль заколдованную, куда увлекли от нее ее милого. Иногда кажется ей, возможно, добыть себе зелья, что помогает преодолевать всякие преграды. Вот чудится ей, что она уж обладает сверхъестественной силой, что теперь не для нее созданы неумолимые законы пространства времени. Один миг, и разбитые земные цепи. Ищут ее, ищут и не находят. Она далеко, где не знает, там, где ее возлюбленный. Она с ним, и летят они за 39 земель в 30-е царство, в царство весны вечной, благоухающей, в царство вечного света и радости. И там новая чудная жизнь начинается. И страшно, страшно княжне оторваться от грез этих, заменить их печальной действительностью. Нет того волшебного зелья всемогущего, бессильна она, как малый ребенок. В крепкую тюрьму замуровлена, не выбьется из тюрьмы этой. Проносятся другие грезы, думает она о том, что ждет ее в близком будущем. Вот совершилось ее венчание, вот она царица, еще больше склоняются перед нею люди, и желает она многого, мести желает врагам своим лютым. А враги ее — люди кровные, отец да брат, что теперь с невестой любимой счастьем упивается. И с мучением, злобной отрадой придумывает княжна всем им кару жестокую. Но вот и покарала, вот и отплатила. А потом что же? Потом из земель далеких возвращается Мелезима. Ведь это же может быть, это должно быть, это будет. Он снова с нею. Ото всех взоров посторонних скрывают, берегут они свое счастье. Да хоть бы и не уберегли, кто смеет против нее, она царица, а муж государь. Но не ей его бояться, о нем она и не думает. Время идет. 6 января пришло праздник крещения. На Москве-реке парад назначен, водоосвещение, Иордан устроен. В роскошной золоченой карете выехала государыня-невеста. По обеим сторонам дороги народу видимо-невидимо, шапки перед ней ломают, кричат свои приветствия. Войска в каре построены, командует ими Василий Владимирович Долгорукий. Император приехал из Лефортово дворца, куда теперь переселился. Он занял полковничье место. На нем мундир блестящий, вокруг него большая свита. Сначала и не взглянула на жениха своего княжна Катерина, только вдруг нечаянно глаза ее с ним встретились. И долго она с него их не спускала. Что это? Как он изменился? Ушедши в свой внутренний мир, она совсем не замечала его во все это время. Ах, какая перемена! Видно, он болен. А что, как не на шутку заболеет, что, как умрет, пожалуй? Ну что ж, я свободна тогда, — подумала Катерина Алексеевна. Должна радоваться. Но нет, нет, теперь мне не надо этой свободы. Что ж тогда будет? Ей стало бесконечно дорого еще недавно так ненавистное и насильно навязанное ей величие. Ведь только это величие ей и осталось в жизни. Вдруг и его судьба отнимет. Прекрасный, измученный юноша, которого она так жестоко обманула, и которого за что-то ненавидеть хватило у нее силы, теперь сделался ей дорог. Но все же не как человек, а как вещь многоценная, земное богатство. И она все глядела на него, все мучилась видимой в нем переменой. С парада он приехал в Головинский дворец к невесте, куда собрались и многие придворные. Княжна Катерина поспешно подошла к нему, взяла за руку, рука у него, как лед, холодная. «Что с тобой, государь?» Непривычным ей нежным голосом спросила она. «Мне кажется, ты нездоров. Коли так, зачем выехал сегодня?» Он изумленно взглянул на нее. «А ты только сейчас заметила, что я нездоров?» — спросил он с насмешливой улыбкой. «Или тебе меня жалко?» «Что за слова такие, государь? Кого же мне и жалеть, как не тебя?» «Так успокойся, моя княжна заботливая. Я здоров. Так здоров, как никогда не был. Я здоров. Здоров!» И он дико смеялся, страшно смеялся. «Батюшка, что ж вы ослепли все, что ли? Разве вы не видите, что государь болен? Как можно было выпустить его на воздух? Посмотрите, что с ним. Он на себя не похож, у него лихорадка». Алексей Григорьевич, а за ним и князь Иван, поспешили к императору и увидели, что княжна права. В глазах странный блеск, лицо в огне, сам дрожит. Видно, плохо вылечили доктора недавнюю простуду. Вот теперь она снова вернулась. На Иордане он был слишком легко одет и говорил много. «Скорей, скорей домой! Докторов скорее!» Повезли императора. И как ни коротка была дорога, а он с каждой минутой все больше и больше расхварывался в карете. Так что привезли его совсем уж больного. Он даже идти сам не мог, внесли его. Собрались доктора. К императору никого не впускали. При нем были только Алексей Григорьевич да князь Иван. Спешили приготовить лекарства, по всему дворцу шла суета. Через час Долгорукий вышли из спальни Петра. «Что с ним?» — спрашивали со всех сторон. Но ни Алексей Григорьевич, ни Иван Алексеевич сразу не могли и ответить, на них лица не было. Оба они дрожали. «Да что такое?» Доктора сказали, что у него оспа, что ему худо, прошептал, наконец, Иван Алексеевич и горько заплакал. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.